Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в годовщину российско-грузинской войны, кстати сказать, первой войны между двумя постсоветскими государствами, в российских средствах массовой информации широко обсуждаются не только ее итоги, ее последствия, не только причины ее, но и по-прежнему, как и в течение всего прошедшего года, ведутся поиски ответа на вопрос, кого же можно назвать агрессором, Грузию или Россию. Анализируя наиболее интересные публикации в российской прессе, посвященные этой теме, мы попытаемся в этом разобраться. Петербургская студия «Радио Свобода», директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
И руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Оля, Николай, я хотел бы вас попросить в начале нашей передачи дать свою оценку тем событиям августа 2008 года. Вкратце, конечно, тут очень много можно говорить, но вот именно интересно было бы услышать, как вы их видите сегодня. Ну, пожалуйста, Оля, вам первое слово.
Я буду совсем кратко. Как человек, который несколько раз побывала в Южной Осетии, в том числе и в августе прошлого года, и уже после этого дважды побывала там, я могу сказать свое собственное мнение, оно абсолютно однозначно. Я считаю, что имела место чудовищная агрессия со стороны Грузии.
Спасибо, Оля. Николай, что вы?
Ну, по поводу агрессии мне трудно делать однозначные выводы, поскольку фактов каких-то подтверждающих или опровергающих вот этот тезис о том, кто был агрессором на сегодняшний день, мы не имеем. Мы можем судить либо по публикациям СМИ, если речь идет о россиянах, то в первую очередь российских СМИ, а, к сожалению, степень... накал пропагандистский настолько велик сейчас, что говорить о какой-то объективности совершенно не приходится. Что касается международной комиссии, то, как известно, она еще не сказала свое слово на этот счет. Доклад будет обнародован в сентябре, ну, по крайней мере, так обещано. Доклад Международной комиссии Евросоюза, которая занимается как раз расследованием этого вопроса, где изучаются как российские, так и грузинские и документы, и свидетельства. И мне кажется, что это будет достаточно объективное расследование. Поэтому я бы подождал скорее выводов вот этой комиссии. Тем более, что я связывался с... И я, и наша газета связывалась с руководителем этой комиссии. Хейди Тальявини – это швейцарский дипломат, которая по поручению Еврокомиссии возглавляет вот эту вот независимую расследовательскую комиссию. Туда привлечена масса экспертов, повторяю, с разных сторон исследуется конфликт и с российской, и грузинской. Поэтому говорить о том, кто агрессор, на данный момент сложно. А вот что касается, скажем так, субъективного отношения, вот мне кажется, очень четко, Виктор, в ваших словах было сказано в короткой преамбуле, что сегодня годовщина первой войны на постсоветском пространстве. Вот эти два слова, мне кажется, ключевые. Годовщина и первый. То есть, во-первых, с чувством горечи и стыда я вижу, что сейчас отмечается годовщина войны, а не память о павших, допустим, о погибших в этом конфликте людях.
Почему? Не согласна.
Так как почему? Отмечать годовщину начала войны?
Память отмечаться, по крайней мере, в Петербурге.
Или память отмечается.
Я имею в виду, что вот те...
А, так журналисты пишут.
Журналисты тоже по-разному пишут.
Я еще раз повторяю, то, что я наблюдаю по телеканалам и прочее, там идет такой массированный накал пропагандистский о том, что вот мы раздавили эту гадину грузинскую. Я ни в коем случае эти слова, это не мои слова. Так вот, вот это постыдно как раз. А память о павших, это как раз не стыдно. Но, к сожалению, да. упор-то делается на том, что мы победили. Мы победили крохотную республику Грузия.
Нет,
просто поглядите на карту. Посмотрите на карту.
Мы спасли маленький осетинский народ, а не победили маленькую несчастную Грузию.
Ольга, это вы говорите свою интерпретацию. А я говорю то, что я вижу, то, что мне преподносят с телеканалов центральных.
Мы, видимо, разные телеканалы смотрим, потому что какие-то телеканалы придерживаются вашей разные? Точки зрения, какие-то телеканалы и какие-то СМИ говорят именно...
Я не веду телеканал ОРТ, Россия, НТВ и так далее. Вот это, по-моему, все россияне смотрят именно эти телеканалы. Я не имею в виду BBC.
Разные программы, разные журналисты, разные эксперты, и далеко не так однозначно все интерпретируется и показывается, как говорите вы.
Разных я там не заметил, но, правда, тогда нужно уже конкретные программы, наверное, приводить в пример. В последние дни ничего разного я не заметил, заметил однозначно вот такую вот пиар-компанию, которая еще с прошлого года говорилась о так называемой информационной войне, и тогда сетовали представители российского истеблишмента, что, дескать, мы проиграли информационную войну.
Мы ее действительно проиграли. Я могу это сказать как журналист, тогда я работал в информационном агентстве «Росбалт», и в ночь с 7 на 8 и 8 я дежурила, я сама сидела на рабочем месте, сама сидела за компьютером. Наша журналистка уже была в это время в Южной Осетии, и она была с Востоком вместе, принимала участие в спецоперациях. Информация шла просто вот каждые несколько минут у меня от нее. И это была абсолютно другая информация, чем давали западные СМИ. И когда я позвонила своим друзьям на Deutsche Welle, опять же, не буду называть человека, не хочу просто его подставлять, и сказала: слушай, а что вы вот так вот однозначно даете одну точку зрения? Давайте дам телефон нашей корреспондентке, девочке, которая находится сейчас вот там. Она передает информацию, я слышу взрывы, я слышу выстрелы. Пускай будет немножечко другая точка зрения. На что он мне сказал: ну, слушай, ты меня извини, ничего личного, но у меня есть определенная задача нашего руководства, не хочу лишиться работы. Я говорю так, как поставлена передо мной задача. Я работаю в рамках поставленных задач. Это мне сказал сотрудник Deutsche Welle, мой хороший знакомый.
Хорошо, но я все-таки вернусь к тому тезису об информационной войне, который исходит именно с российской стороны. Так вот, мне кажется, войну эту давно пора бы прекратить и способствовать примирению, а не разжигать вновь, как это происходит сейчас. В данный момент я говорю об информационной войне. Давно пора отказаться даже от этого термина. А через год после этого конфликта в России, опять включая телевизор, опять мы слышим об информационной войне, о том, что вот-вот агрессор опять будет попирать права, свободы там, и границы Осетии, Абхазии и тому подобное. Давно пора уже прекратить эти разжигания вот этого агрессивного настроя. Вот я о чем говорю.
Ну, честно говоря, я читаю и грузинские сайты, в том числе и русскоязычные, и зарубежные сайты, и я вам должна сказать, что то, что вы ставите в упрек российским СМИ, с такой же можно степенью точности поставить в упрек и тем же самым грузинским СМИ.
Я не пытаюсь обелять грузинские СМИ и действия грузинского руководства также. Я просто говорю о том, что, наверное, должен тот, кто умнее, должен первым сделать шаг в сторону примирения. Вероятно,
здесь
так.
Я согласна, здесь я полностью с вами согласна.
Отлично. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Оля Николаевна, ну давайте послушаем, что вообще пишут газеты относительно вот этого диалога, который там очень много, может, что найти. «Независимая газета» сегодня публикует статью заведующего отделом Института политического и военного анализа Александра Хромчихина, который, в частности, пишет. Цитирую. «Дать корректную юридическую трактовку поведению Тбилиси и Москвы в первые часы войны сложно до сих пор. В ночь 7 на 8 августа 2008 года, когда грузинская армия начала атаку на Южную Осетию, весь мир, включая Россию, считал и Абхазию, и Южную Осетию частями Грузии. Соответственно, получается, что к действиям Тбилиси нельзя применить термин «агрессия». Тогда ведь можно сказать, что Россия дважды совершала агрессию против независимой Ичкерии. Напротив, этим термином можно охарактеризовать шаги Москвы. Тем не менее, нельзя не признать, что у российского руководства не осталось других вариантов поведения, кроме ввода частей вооруженных сил на территорию Южной Осетии. Для принятия такого решения были три основных причины. Во-первых, грузинские войска совершили нападение на российских миротворцев, нахождение которых на территории Южной Осетии носило, безусловно, легитимный характер. Подобная акция расценивается международным правом как агрессия против страны в целом. Вот почему фактически имело место агрессия со стороны Грузии против Российской Федерации, а не против Южной Осетии. Во-вторых, объектом атаки грузинских войск стали мирные жители Южной Осетии, подавляющее большинство которых являются гражданами Российской Федерации. Москва была обязана их защитить. А рассуждение о том, насколько легитимным было получение южными осетинами российского гражданства, в такой ситуации заведомо отходит на второй план. В-третьих, отказ Москвы от помощи Южной Осетии был бы однозначно воспринят народом Северной Осетии как предательство, что резко обострило бы обстановку в Кавказских республиках России. Конец цитаты. Ну, что вот скажете,
Оль? Я полностью согласна с автором этих строк. И я, побывав, опять же, как говорю, в августе в Южной Осетии, я разговаривала в том числе и с нашими миротворцами, я разговаривала в госпитале с подполковником Константином Тиммерманом, чей батальон первый принял, в общем-то, удар со стороны Грузии. Да, это была спланированная, моя точка зрения, спланированная операция в отношении, в том числе и миротворцев, и в отношении мирного населения, когда началась бомбежка спящего мирного города. Дело в том, что вот сейчас уже в апреле месяце я побывала еще раз в Южной Осетии, и я поднималась на ту высотку, с которой грузинские войска бомбили город. Даже сейчас я не буду говорить, кто первым начал, кто не первым начал. Это плоская высотка. Кстати, она практически вся заминирована до сих пор, там еще не прошли работы по разминированию. И перед ней, совсем близко, в чаше, лежит город Цхинвал, очень маленький город, 20 тысяч человек. Его видно, там практически каждый дом видно. И я представляю, как было ночью удобно бомбить этот город, лежащий в чаше, абсолютно беспомощный, абсолютно спящий. Я видела разрушенные жилые кварталы. Не ошибешься, когда с такой высотки бомбишь жилые кварталы. Я видела разрушенные объекты культуры. Тоже невозможно было ошибиться. То есть здесь шла целенаправленная бомбежка именно подразделений миротворцев. Более того, мне наши ребята показывали там карты грузинские, захваченные с грузинской стороны, где были отмечены объекты красным, которые подлежали уничтожениям. И это были и точки, где расположены были наши миротворцы, и точки, где были жилые кварталы, и точки, административные здания, здания культурного какого-то, какие-то культурные объекты.
Николай, а что вы скажете по поводу вот этого мнения?
Я не был на месте событий в Цхинвале, или в Цхинвали, как раньше на грузинский манер называли этот город. Но мне известно, опять-таки, из многочисленных публикаций, а также высказываний как отечественных, так и зарубежных и журналистов, и политиков, которые занимались этой тематикой. Короче говоря, основной тезис такой, что разрушения были произведены, ну, скажем так, не только грузинской стороной, но и российскими войсками также. И это, в общем, вполне логично. Хочется, то есть не хочется, а не дай бог, чтобы такое было, но просто логика вот эта, она просматривается. Действительно, российские войска, ну, никогда особой аккуратностью не отличались. Пример Чечни и дотла разрушенного Грозного. В общем, вот, собственно говоря, пример таких же действий российских войск в том же самом регионе закавказском. Так что я думаю, что вот конкретно чьи там снаряды разрывались, и чьи бомбы, и чьи пули и пулеметные ленты, это должны были быть собраны доказательства этого, то есть материальные доказательства, а они, в общем, были уничтожены после того, как российские войска вот эту территорию заняли. И коль скоро это было сделано, то это наталкивает на нехорошие размышления, скажем так, что, ну, еще раз повторяю, хочется дождаться выводов международной комиссии, которые, я надеюсь, будут более объективны, нежели выводы Генерального штаба российских вооруженных сил, которые, ну, собственно, вот вчера были, вчера, там, позавчера, по всем телеканалам, опять-таки, мы могли видеть, как начальник штаба Наговицын, потрясая некой картой, которую все видели издалека, но вблизи никто не видел, он также говорит, говорил о том, что вот здесь написан конкретный план, о том, что это давно планировалось и так далее. Но, опять-таки, вот особого доверия этому, ну, по крайней мере, стопроцентного, к сожалению, нет.
У меня есть доверие, поскольку я эти же карты и копии с них я видела в Цхинвале, и у меня немножко другая информация о том, что не уничтожались материальные и вещественные доказательства того, кто стрелял. В том-то и дело, что в первые дни сразу же после войны там собирались скрупулезнейшим образом с квадратов, с каких-то этот самый, участков, любые материальные носители послевоенные, будь то остатки снарядов, будь то остатки там техники, чего-то там вооружений, каких-то одежды. И как раз-таки у меня ощущение, что это очень скрупулезно исследуется. И вопрос...
Но это исследуется Следственным комитетом и прокуратурой, Генеральной прокуратурой Российской Федерации. А если бы это исследовалось Международной наблюдательной комиссией ООН или ОБСЕ, было бы больше доверия к этим
почему
фактам.
У вас заведомо отсутствует доверие к нашей Генпрокуратуре и Следственному комитету? Немножко непонятно.
Заведомо оно не отсутствует, по крайней мере, по ряду позиций, скажем так, но вот в рамках этой информационной пропагандистской кампании или войны, как сами же называют российские представители, вот в рамках этой войны оно, безусловно, отсутствует, поскольку война – это всегда противоборство. И вот в данном случае Генеральная прокуратура и Следственный комитет находятся по одну сторону окопов, а получается, что международные наблюдатели просто, ну, они просто не допущены туда, это же объективный факт, их там нет.
Ну, с другой стороны, извините, касаясь первой части вашего тезиса, вы не верите, скажем, этой стороны баррикады, но точно такая же пропагандистская война идет с той стороны баррикады. Почему я должна изначально вставать на ту точку зрения? И у меня, кстати, есть основания не всем международным выводам верить.
Ну, давайте посмотрим, когда будет доклад, по крайней мере.
Разумеется,
мы можем сейчас обмениваться комментариями. Да. Разумеется, мы не претендуем на какие-то конкретные окончательные выводы, да и никто их не собирается.
Потом самый правильный, наверное, был бы путь, это исследовать разные альтернативные источники информации. Я не предлагаю полностью довериться выводам вот каких-то неких
господ. Какой-то одной стороны, да.
Но у нас есть возможность слышать доводы и выводы только одной стороны, России. Все, других у нас нет.
Ну,
вот это заведомо провальная позиция.
Ну, вот газета «Коммерсант» сегодня в статье «Россия и Грузия козырнули картами» пишет: «Власти Грузии обнародовали вчера секретные документы о войне августа 2008 года, доказывающие, по мнению Тбилиси, что ввод грузинских войск в Южную Осетию был ответом на спланированную широкомасштабную агрессию России. 150 российских туннель в утренние часы 7 августа, говорится в докладе. Это произошло за 20 часов до того, как президент Михаил Саакашвили отдал приказ о наступлении. По утверждению Грузии, ввод ее войск в Южную Осетию позволил предотвратить широкомасштабную российскую агрессию, которая преследовала цели далеко за пределами Южной Осетии и к которой Россия готовилась многие годы, сказано в докладе. Конец цитаты. Вот что вы на это скажете?
Ну... Сложно, конечно, все отрицать, потому что я не знаю источники, которыми пользовался данный автор, но я могу сказать следующее. Дело в том, что и жители Цхинвали, и часть руководства Цхинвали с точностью, да наоборот, где-то в первые дни, да и сейчас иногда это мнение бывает, выражали даже некоторую обиду, что Россия так долго не вводила свои войска, так долго выжидали чего-то, пока не начал уничтожаться народ. Но давайте еще одну вспомним с вами. Вообще-то говоря, речь еще ведь о том, что у нас буквально накануне в Дагестане спустились с гор там 600-700 несколько тысяч боевиков. И именно наши-то силы были оттянуты на подавление, так сказать, на то, чтобы выбить боевиков. И у меня ощущение, что здесь немножко есть передергивание определенное.
Ну, что касается вот того, кто первый ввел войска, то это вопрос очень спорный. И, насколько мне известно, даже вот эта вот комиссия Евросоюза, которая занимается, у нее нет вот так, столь однозначного вывода, что именно Россия первая ввела свои войска. В частности, там рассматривается, и, насколько мне известно, может быть, даже превалирует это мнение, что именно Грузия первая начала военные действия. Другой вопрос, что ее вынудило к этому. Известно, что этому предшествовали массированные провокации с территории, с скажем так, с обеих территорий.
Чуть ли не 10
обстрелы,
дней.
Обстрелы, обстрелы. Там были... И там, и сям. Да, и, да. Это вот накаленная горячая точка, она существовала много лет. Да. С 92-го года. И... Разумеется, кто-то этим успешно манипулировал, успешно, умело манипулировал в своих каких-то целях, невзирая на жертвы населения, которые, да, безусловно, там
здесь
были.
Здесь я согласна.
Но я имею в виду, что эти провокации были из осетинской территории также. Я не знаю, кто конкретно руководил этими провокациями, но есть некие, опять-таки, возникают ассоциации, достаточно проанализировать просто, скажем, биографии даже руководителей. Один, Эдуард какой-то, я имею в виду, это бывший секретарь комсомола, другой, вот только что ушедший, отправленный в отставку, скажем, премьер-министр Осетии, человек, 20 лет проработавший в КГБ, ассоциации возникают сами собой.
Хорошо, давайте тогда не будем больше к этой теме возвращаться, мы просто прокомментировали, я имею в виду, к этому вопросу.
Можем вернуться, если
вернуться, да, будет желание. Хорошо, я бы хотел немножко обсудить последствия этой пятидневной, как ее называют, войны, и вот что пишут газеты. В частности, американская газета, да, The Los Angeles Times, она пишет, цитирую, «Война с Грузией не принесла России пользы. Сегодняшние настроения резко контрастируют с теми, что были в прошлом августе в России. Эйфория в России после фактической победы над Грузией год назад почти исчезла. Россия, казалось, нашла новый повод для гордости, а государственные средства массовой информации занимались откровенной пропагандой, распространяя антизападную риторику. Спустя год россияне чувствуют, что были правы, но страна оказалась в изоляции, отмечает издание. Что самое главное, так это то, что главный удар в итоге был нанесен по главной цели российской внешней политики – восстановлению того, что президент страны называл привилегированной сферой влияния в бывших республиках СССР». Конец цитаты. Но вот... Да, вот, может, это прокомментируете, Николай?
Прокомментировать, собственно, что? Нанесен ли удар привилегированной цели или нет? Дело в том, что мне кажется, что Россия, безусловно, свои дивиденды имеет после вот этой пятидневной войны. В первую очередь, это то, что Грузия и Украина сейчас не рассматриваются потенциальными членами НАТО, что было до того. Не случайно, собственно, пятидневная война возникла как раз накануне Октябрьского совета НАТО, на котором должен был рассматриваться вопрос о плане принятия Грузии и Украины в НАТО. Теперь этот вопрос отброшен на, ну, скажем так, много лет. Вот это, может быть, главная цель, которая российский истеблишмент
ставит. Вот мы продолжим эту тему, это очень интересно на самом деле. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Продолжая тему, годовщина российско-грузинской войны. Обсуждают эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковник Николай Берзейкис и политолог, эксперт Центра стратегии Антуан Аракелян. Ведущий я, Виктор Изумков. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. В Грузии, Южной Осетии и России сегодня начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта в прошлом августе. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок расследования обстоятельств российско-грузинского конфликта. Уголовное дело было возбуждено по статьям о геноциде и массовых убийствах, в которых Россия обвиняет Грузию. Накануне правительство Грузии представило отчет о событиях, связанных с конфликтом. По мнению министра Грузии по реинтеграции Теймура Якубашвили, документы подтверждают, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи с автокатастрофой, в результате которой один человек погиб и более 20 были ранены. В Самаре жители аварийного дома объявили о бессрочной голодовке.
Приморский краевой суд признал незаконным ранее вынесенное предупреждение местным коммунистам за организацию массовых акций протеста во Владивостоке в январе этого года. По меньшей мере 7 шиитских паломников стали жертвами взрывов в столице Ирака Багдаде. По сообщениям западных агентств, сработали бомбы, заложенные в разных районах города. На юге Афганистана при взрывах погибли 5 полицейских и сотрудник частной охранной компании. Взрывы произошли в провинции Кандагар. Американское командование сообщило о гибели 4 военнослужащих США в провинции Гельмент. Пакистанские власти предполагают, что лидер пакистанских талибов Байтулла Мехсуд убит. В Китае казнен бывший глава компании-оператора международного аэропорта Пекина, признанный виновным в коррупции. Американский сенат утвердил Соню Сотомайер в должности судьи Верховного суда США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные публикации в российских средствах массовой информации, посвященные годовщине российско-грузинской войны. У нас в петербургской студии директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, вот мы заговорили о НАТО, это очень интересно, и то, что вы сказали, Николай, относительно того, что в результате Грузии и Украины дистанцировались от НАТО, скажем, отступления, от момента вступления НАТО после этих событий. А я вот приведу цитату из публикации на интернет-издании, в интернет-издании «Грани.ру». В частности, вот что пишут, цитирую. «Североатлантический альянс разрабатывает специальный план по защите стран Балтии от России. Военное ведомство Латвии получило из Вашингтона информацию о том, что эта страна, как и другие балтийские участники НАТО, будет защищена согласно готовящемуся плану от военной угрозы, исходящей в первую очередь от восточного соседа. Об этом заявил по латвийскому радио министр обороны Имант Лиегис, сообщает латвийский информационный портал «Новиньюз». Глава Министерства обороны Латвии отметил, что сейчас эксперты НАТО не считают Россию угрозой безопасности, но понятия нашей и той страны о дружбе различаются. В этой связи укрепление мер безопасности с помощью союзников по Североатлантическому альянсу представляются, по мнению Лиегиса, не лишними. Как возможный вариант развития событий, Лиегис привел пример войны между Грузией и Россией в 2008 году, пояснив, мы учимся на этом инциденте. Конец цитаты. Получается наоборот, да? Вот
что наоборот?
Я имею в виду, что с одной стороны, август 2008 года
появился. Ну, в Балтии совсем другая ситуация, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что в высказываниях латвийского министерства, может быть, больше звучат ожидания именно латвийской стороны, а отнюдь не натовских. От Расмуссена, по-моему, таких высказываний не исходило от нового руководителя, от генсека НАТО. Но в то же время понятно, на какой почве базируются вот эти высказывания, поскольку в Латвии также несколько сотен тысяч людей с российскими паспортами. Это та же ситуация, что и в Южной Осетии. Поэтому их опасения, в принципе, понятны, но ситуация там совсем иная. И те граждане с российскими паспортами, которые живут в странах Балтии, я много раз там бывал, во всех странах Балтии, встречался с этими людьми, есть такой специальный термин «еврорусские». Вот эти люди, они уже совсем иначе мыслят, в основном, хотя, конечно, есть маргиналы. Но в целом, безусловно, странам Балтии не грозит со стороны России никакая угроза. И я думаю, в НАТО это прекрасно понимают.
Причем, что интересно, полностью соглашаюсь с тем, что сказали вы, что интересно, вот такие же еврорусские живут сегодня в Калининградской области, где я часто бываю. Большая часть молодежи, как мне кажется, Калининградской области, они, это люди Европы, и никогда не бывали в России. Для них Россия Россия – это такая же заграница, как практически такой же их дом – Польша, Германия. Это действительно очень интересный феномен.
Ну, в Калининграде-то они живут в России, поэтому, вы говорите, не бывали. Они там живут.
Они там, нет, они там живут.
Они там каждый день бывают.
Но они говорят, надо бы съездить на каникулы в Россию. Вот понимаете, вот это меня потрясало.
Но просто я тоже много раз был в Калининградской области, все-таки это Россия. А Прибалтика – это все-таки Европа. Это видно невооруженным глазом, те различия, которые существуют там. И внешние, по образу жизни людей, по уровню жизни и так далее.
На самом деле, это слава богу. Я бы очень не хотела, чтобы калининградцы мыслили так, как, допустим, сегодня латыши.
А почему?
Ну, некоторый пересмотр истории меня все-таки пугает.
Ну, хорошо, давайте не будем углубляться в эту тему. Я предлагаю предоставить возможность нашим слушателям. Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, Виктор, приветствую вас, господа. Господа журналисты, все-таки приходить в студию надо с новыми данными, а не с теми данными, которые были в прошлом году. А новые данные гласят, что обстреливали не грузины российских миротворцев, а российские миротворцы обстреливали грузинских миротворцев, что не грузинская армия била из градов по жилым кварталам Цхинвали, а российская армия била из градов по жилым кварталам Цхинвали, по собственным миротворцам. А грузинская армия била из градов по войскам, приближавшимся со стороны Рокского перевала к Цхинвали. Это во-первых. И во-вторых, всю эту ситуацию надо рассматривать с точки зрения того, какие страны здесь столкнулись. Здесь столкнулась демократическая Грузия, в которой Россия неоднократно устраивала провокации с целью свержения ее демократического режима. И Россия, которая подавила демократию себя и собирается подавлять ее везде и всюду вокруг себя. Поэтому вы должны исходить из этого. И кто поверит, что тот самый господин Путин, который дал приказ на уничтожение наших братьев осетин в этой самой знаменитой школе в Северной Осетии, что этот самый Путин решил спасать, видите ли, осетин, которые находятся в Цхинвали. Кстати, подавляющее их большинство оттуда было эвакуировано. Не говоря уже о том, что оба, и Медведев, и Путин лгали, когда говорили о 2000 убитых грузинах. На самом деле ситуация прямо противоположная. Вся статистика переврана, все это следствие пропаганды, направленной на то, чтобы оправдать оккупацию грузинских территорий. Извольте, господа, исходить из фактов, а не из ваших фантазий.
Валерий, откуда у вас такие факты? Вот скажите, вы
эти
где...
факты опубликованы были неоднократно, благодаря тому, что господин Илларионов и общественная комиссия, в которую он входит, собрали эти факты. И эти факты были опубликованы также благодаря работе комиссии грузинского парламента. Мало того, я уверен, что они в ближайшее время будут подтверждены международными организациями. Я уже молчу о том, что были уничтожены грузинские села, и было, и были полностью удалены, удалено грузинское население из Южной Осетии и из Абхазии. И мы не пускаем ни туда, ни сюда наблюдателей для того, чтобы скрыть следы своих преступлений. А грабежи, которым занимались наши военные на территории Южной Осетии, это что такое?
Валерий, понятно, спасибо большое, но я вам отвечу так. Во-первых, Илларионов был вчера у нас в передаче во времени гостей, он все это прекрасно сказал. А мы сегодня обсуждаем не доклад Илларионова, мы обсуждаем те публикации, которые мы видим в российских средствах массовой информации на данный момент, на сегодня. Пожалуйста,
Николай. Я хотел бы просто добавить, видимо, не совсем внимательно слушатель слушал нас, вот в частности то, что я говорил. А говорил я следующее, что Международная комиссия Евросоюза на сегодняшний день не имеет однозначной трактовки этих событий. Но, по крайней мере, вот тот взгляд, который сейчас был высказан слушателем, там не превалирует это абсолютно точно. Скажем так, и те, и другие хороши, вот условно можно так сказать. Вот примерно так подходят к этому на сегодняшний день эксперты Евросоюза. Так что вот такой трактовки они тоже не придерживаются. Они как раз действуют на основе фактов, а обнародуют они свое мнение в сентябре. А пока вот это вот очень субъективно, то, что было сказано только что.
Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я противник путинского режима. Сам я демократ. Но могу сказать следующее. То, что я знал уже и год назад. Конечно, Саакашвили долго и старательно провоцировали, но он поддался на провокации. Сам виноват. Однако дело не только в нем. В 90-е годы мне неоднократно доводилось говорить с грузинами, которые считали себя интеллигентами и демократами. Так вот, от них я слышал в отношении осетин, особенно абхазов, очень скверные высказывания. Чистый Гитлер. Я уже не говорю о турках-месхетинцах, которые в свое время здесь в Москве стучались в каждую дверь, просили помощи. Я был знаком с их лидером Юсуфом Сарваровым. Это была чистая этническая чистка при полной поддержке тамошнего населения. То есть из-за этого в том числе они поплатились. Вполне естественно. Не скажу, что правильно, но естественно. Вот так.
Аркадий из Москвы, пожалуйста. А, вы были только что, спасибо. Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уверен, что эта война явилась тем событием, чтобы скрыть этнические чистки, которые в равной степени проводит режим Саакашвили в Тбилиси и режим Медведева-Путина здесь. Эта война была сделана для того, чтобы отвлечь как Россию, так и Грузию от того экономического разорения, которое в равной степени принесли режимы и Саакашвили, и Медведева. Тем более, что режим Саакашвили участвовал, скажем, в агрессии против Ирака, а режим Медведева уничтожает собственную промышленность, раздавая природные ресурсы России главным образом на Запад, Китай и в Японии. Это очень оригинальная, это в кавычках, конечно, оригинальная, и за эту войну должны нести ответственность и Путин с Медведевым, и Саакашвили, скажем, с той же Бурджанадзе, которая в свое время дала добро на использование грузинских военнослужащих в войне против Ирака. Вот, собственно говоря, вот такое мнение у меня сложилось относительно вот этого события.
Спасибо, Юрий Владимирович. Пожалуйста, Николай, хотели добавить.
Мне кажется, что это мое, конечно, чисто субъективное мнение, что здесь вообще не может речь идти об этнических чистках. Речь идет о политических целях. И опять-таки вопрос в том, кому это выгодно и зачем это сделано. Еще раз призываю обратить внимание на то, что следовало за этой войной, то есть чему она предшествовала. А именно, она предшествовала сессии НАТО, где должен был решаться вопрос о плане вступления, присоединения к НАТО Грузии и Украины, а также она предшествовала экономическому кризису в России. И маленькая победоносная война в этой связи, безусловно, очень выгодна российскому руководству, но в данном случае я говорю о российском руководстве. Естественно, свои цели есть и у осетинского руководства, и у грузинского руководства. Так что вот это просто борьба интересов. Она зашла очень далеко, конечно, и она привела к многочисленным жертвам. И хотя эти цифры действительно были сильно преувеличены в первое время, но все равно, сколько бы людей не погибло, это, конечно, ужасно, когда люди гибнут во имя чьих-то политических интересов.
Нет, ну, у меня точка зрения та же, что у одного из авторов процитированных сегодня материалов, что у России просто не было все-таки другого выбора, как только вступить на территорию Южной Осетии. Но то, что это была действительно политическая война, а ни в коем случае не этнические чистки, ни с чьей стороны, здесь я полностью согласна.
Вячеслав Иванович из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо радиостанции «Свобода». Много лет назад мне подсказала, не зная прошлого, не понять настоящее. 90 с лишним лет у власти чекисты. Нет такой подлости, нет такой мерзости, на которую бы не были способны. Не надо забывать, в свое время товарищ Ганстера Джугашвили, товарищ Гитлер, напал на Польшу только потому, что польские солдаты напали на немецкую станцию. Нет, после войны большая часть бандеровских отрядов с кровавыми оргиями была устроена Лубянкой. Это было по радиокультуре, по телеканалу «Культура» было передано лет 7-8 назад. И я уверен, что это была тщательно скоординированная провокация кремлевская. Больше неоткуда. Спасибо за внимание.
Спасибо, Вячеслав Иванович. Александр из Пензенской области, пожалуйста.
Добрый день, господа. Ну, у меня просто краткий вопрос к присутствующим. Вот, мне особенно интересно мнение Николая. Россия, как известно, возбудила уголовное дело в отношении грузинских действий в отношении Грузии как государства. Я прошу его прокомментировать перспективы этого дела.
Ну, перспективы непонятны, не совсем понятно, в каком плане перспективы. Безусловно, в России это дело будет иметь нужное направление, и выводы будут сделаны соответствующие. То есть абсолютно однозначно, и тут перспектива совершенно очевидна. Но другое дело, что этот вопрос должен был бы решаться международным арбитражем, а не какой-то одной стороной, причем одной стороной, одной из участниц конфликта. Потому что понятно, какие выводы сделает одна из сторон конфликта. Они всегда будут очень субъективны. А вот хотелось бы, чтобы это делала международная общественность. На сегодняшний день международной общественности очень трудно, поскольку международных наблюдателей в этой зоне нет, и они не допущены туда российской стороной. Поэтому говорить о международных перспективах, ну, вот мы можем ждать только доклада комиссии Евросоюза, и все.
Нет, сегодня председатель Следственного комитета, или вчера, точнее, Бастрыкин, он выступал на пресс-конференции, он сказал, что Министерство юстиции, например, Российской Федерации, имея вот все документы, которые собраны российской стороной, она юридически имеет право выйти как заявитель в международный суд. Потому что никаких уголовных дел конкретно против, допустим, Михаила Саакашвили быть возбуждено не может, потому что он под юрисдикцию не попадает, как глава государства, разумеется, и так далее. Так, Борис Владимирович Иванова, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, господа и все люди. Я хочу задать мадам Ольге такой вопрос. Скажите, пожалуйста, не напоминает ли вам агрессия России против Грузии, нападение фашистской Германии, переодетых в польскую одежду на немецкую радиостанцию «Глядец», что послужило началом Второй мировой войны? И еще, я не могу верить российским средствам массовой информации, потому что там ложь, ложь, еще раз ложь. И первый лжец – это наша власть. Все, пожалуйста, ответьте.
Отвечу коротко. Нет, не напоминает.
Алла Павловна, пенсионерка, пишет из Москвы. В отношении доверия к российской генеральной прокуратуре и следственным органам, равно как и к правосудию, очень хорошо говорит дело ЮКОСа, особенно его продолжение, вторая часть. Это относится к женщине, заведующей Балтийской службой ГВАМ, да, ну, по поводу этого, да. Хорошо, и хорошо, я хотел бы еще немножко обратить вот на что внимание относительно того, то есть стороны финансовой, да, о которой сейчас тоже почему-то стало широко обсуждаться. Газета «Ру», она пишет: «Россияне должны представлять, в какие суммы им обошлась прошлогодняя маленькая победоносная война с Грузией и сколько они заплатят за налаживание мирной жизни в Южной Осетии. Россия выделила 10 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры Южной Осетии. Наши граждане должны знать, что создание российской военной базы в одной только Южной Осетии обойдется бюджету в 5-6 миллиардов рублей и займет не один год. А общая сумма расходов в Абхазии и Южной Осетии может достичь 10-12 миллиардов рублей. Это официальные оценки Минобороны России. Финансовые потери от самой войны вообще с трудом подаются под счету. Аналитики Центра анализа стратегии и технологий, например, подсчитали, что один день войны в Южной Осетии обошелся России в денежном выражении в 2,5 миллиона рублей. То есть за 5 дней было потрачено 12,5 миллиардов рублей. Хотя российская экономика в августе прошлого года к моменту начала войны уже вползала в системный кризис, далеко не полностью обусловленный кризисом мировой экономики. Косвенные потери экономики России от войны в Грузии на порядок больше затрат на сами боевые действия. Прежде всего, это 7 миллиардов долларов инвестиций, около 170 миллиардов рублей по тогдашнему курсу, выведенных из России в период военных действий 8-11 августа. Эти данные по оттоку капитала приводил первый вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Но еще сложнее подсчитать как моральные, так тем более материальные доходы России от той маленькой победоносной войны. Конец цитаты. Ну, у нас звонки. Марина из Южной Осетии звонит. Пожалуйста, Марина, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот что вы называете геноцид и уничтожение народа? Мне просто интересно, когда первый раз напал на нас Гамсахурдия, Грузия для грузин, выметайтесь в Россию. Так, уничтожали только за то, расстреливали автобусы, с паспортами выходили, кто осетин, к стенке, прямо на месте, расстреливали людей. это было в Тбилиси, это было в Горе, это было в Цхинвале, это везде по Грузии было. Люди оттуда бежали, сейчас опять на нас напали, и вы все это отрицаете. Они все это время нас уничтожали. Единственное, они почему о нас не думали все это время, нас копейками нос одержала Россия. У нас давно никаких связей с Грузией нет. Пусть нас оставят в покое. Мы маленький народ, мы не хотим с ними жить, мы хотим жить с Россией. У нас война с Гамсахурдией началась из-за того, что мы отказались выйти из состава Советского Союза. Мы хотели жить с Россией вместе, в Советском Союзе мы хотели жить. Сейчас Россия, но мы хотим быть в России. Мы не хотим жить с грузинами, которые нас уничтожают годами, веками.
Понятно, Марина. Да, ну, вот, Николай, скажете или...
Ну, довольно сложно говорить о том, что происходило веками, потому что Кавказ действительно такой регион очень неспокойный, и там действительно не первый век уже происходят разнообразные стычки, постоянные междоусобицы, войны и тому подобное. Ну, к сожалению, это происходит вот и на протяжении 20 века также имеет место. Что касается того, что грузины уничтожали осетин или кто-то другой кого-то там уничтожал, вот все-таки я придерживаюсь того взгляда, что в основе этого конфликта лежит политика и экономические интересы. Мне кажется, что, наверное, и то, что происходило в 92-м году, то есть это вот первый этап конфликта, грузино-осетинского конфликта, это также, в первую очередь, конфликт политический, а не этнический. Но это мое личное мнение, еще раз повторяю, я не был на месте событий, мне трудно делать какие-то однозначные выводы, и я надеюсь, что эксперты скажут свое слово в этом смысле, но, по крайней мере, международные эксперты вот это вот слово «геноцид» не произносят, в отличие от российских представителей, которые постоянно муссируют вот этот термин.
Ну, пока вы говорили, Николай, я все-таки вспомнила, послушав то, что сказала Марина, что, если не ошибаюсь, 275 лет назад Осетия все-таки высказала первый раз свое мнение, впервые вышла с посольством о добровольном присоединении к России. То есть то, что сказала Мария, это Марина, это соответствует действительности и даже с исторической точки зрения. Ну, а что касается геноцида, нет, побывав в Осетии и поехав сразу же после войны в Цхинвал, именно для того, чтобы посмотреть своими глазами и разобраться, я могу сказать, что факты геноцида там присутствовали.
Ну, это ваше мнение.
Да, это безусловно, мое личное мнение.
Сергей Иванович из Петербурга, пожалуйста.
Да, я тоже хочу сказать два слова. В общем-то, две величайшие глупости, с моей точки зрения, совершила Россия. Это, конечно, дело Юкуса Ходорковского и война с Грузией. Конечно, я думаю, что вот я совершенно не согласен с Мариной, которая из России. В общем-то, это мужем великой Тамары был Давид Осетин, понимаете? И, в общем-то, то, что это совершено, это ужасно, понимаете? И по существу Россия очутилась в остракизме. Весь мир против нее практически. Никто ее не поддерживает. Даже такие государства, которые, так сказать, Белоруссия, так сказать, Армения, вы понимаете, которые, в общем-то, так сказать, понимают Россию. В общем, я считаю, это глупость величайшая. Понимаете? То, что сделала Россия там. Я, конечно, надеюсь, что Медведев не совершит никогда. Я, так сказать, он сын профессора, и, так сказать, я думаю, что он, так сказать, не допустит этой войны, которую, так сказать, совершил, так сказать, не тогда, когда он еще не был, возглавлял правительство. Я это считаю, что это ужасно. И более того, так сказать, я уверен, что, так сказать, конечно, осетины никогда не забудут Беслан. Понимаете, у меня вот были, так сказать, я беседовал с осетинами, они ужасаются из-за того, что произошло. И то, что, конечно, Южная Осетия и, так сказать, и Абхазия, это являются территориями Грузии, это совершенно неоспоримо, понимаете, и весь мир это признает. Так что я думаю, и более того, я говорю, это против России. Вы понимаете, какие уймы денег тратятся в Осетии? Это разворовывается, это ужасно. Наших солдат там осетины кормят. Ну что же это такое? Они убегают. Ну вообще-то это ужасно, понимаете? Я надеюсь, что, конечно, это, в общем, вспоминаются слова, так сказать, это самое Чадаева, не принадлежание к Западу, ни к Востоку, Россия живет как бы вне цивилизации, показывает всему миру, как не надо жить и поступать. Это ужасно. Я думаю, что, так сказать, исправится Россия.
Спасибо, Сергей Иванович. Да, пожалуйста. Оля, хотите прокомментировать или вы, Николай?
Ну, достаточно сложно комментировать это высказывание, хотя все-таки я немножко не поняла, что значит Медведев не допустит такой ошибки. В общем-то, в прошлом году, когда Россия приняла решение и о вводе своих войск в Южную Осетию, и был подписан указ о признании независимости Осетии и Абхазии, в общем-то, подписью поставил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Что-то немножко, видимо, неправильно сказал наш слушатель.
Ну, может быть, он имел в виду включение Южной Осетии в состав Российской Федерации.
Я бы хотел добавить вот по поводу того, что действительно решение о вводе войск было принято именно Медведевым, несмотря на то, что он юрист, хороший, так сказать...
И сын профессора.
Да, сын профессора и вообще неплохой человек, судя по высказываниям нашего слушателя. И более того, были нарушены даже российские законы, потому что ввод войск на территории другого государства должен был быть одобрен Советом Федерации. Это было сделано позднее задним числом. А вот именно ввод войск санкционировал президент, то есть Дмитрий Медведев на тот момент. Ну, другое дело, можно говорить, что там Путин в этот момент также очень активно себя проявлял и тому подобное. Но, тем не менее, бумаги подписывались Медведевым, и официальные заявления делались им.
Ну, собственно, как мы уже говорили раньше, как мы читали раньше, и этого мнения придерживаются многие наблюдатели, эксперты, исследователи, выбора другого у России не было. И ждать одобрения Совета Федерации в то время, когда, вообще-то говоря, это было лето, Совет Федерации находился в отпуске, и вообще был, извините, субботний и воскресный день, ждать, когда соберется кворум Совета Федерации, вот этого времени, по-моему, у нас уже не было. Там гибли наши миротворцы, и так гибли граждане Российской Федерации. 98% жителей Южной Осетии имеют гражданство России.
Ну, просто тогда возникает такой короткий и всеобъемлющий вопрос. А зачем тогда законы, зачем Конституция, если у нас нет времени их исполнять? Ну, давайте просто действовать на основании указов президента. И не нужна никакая иная юридическая чепуха, нам не нужна тогда в России. Вот и все.
Вы знаете, ну, собственно, Грузия тоже попрала много законов.
Я говорю о российском законодательстве. Грузия не вписана никак в российское законодательство. Вот российское законодательство было нарушено самим же российским
руководством. Мы забываем о том, что это была война, это лилась кровь, это уничтожались люди. Я здесь считаю, что было действительно принято единственное, возможно, верное решение на тот момент, чтобы остановить кровопролитие, чтобы остановить дальнейшие смерти мирных жителей.
Ну, то есть это вопрос политической целесообразности в обход законности. Вот очередное подтверждение этому. Россия очень часто по этому пути идет.
Ну,
либо меньше,
Россия.
Либо больше.
История нас учит, что не только Россия идет по этому
пути. Мы говорим сейчас
деле.
О России, поэтому я говорю о России. Не надо обо всем мире, слишком так у нас не хватит времени, чтобы обсудить весь мир.
Ну да, здесь уже философский вопрос, надо ли нарушать закон во имя, так сказать,
спасения жизни.
Хорошо, на этом программа наша подходит к концу. Спасибо большое нашим слушателям и участникам. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были директор Балтийского информационного агентства Ольга Крупинье и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Новый цирк на международном фестивале имени Чехова. Владимир Тарасов думает о Хлебникове. Книга «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур». Книга Якова Гордина «Зачем России нужен был Кавказ». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
200 дней Барака Обамы. Довольных стало меньше, но надежды на реформы остаются.
Комментарии экспертов.
Последние почести последнему Томми. В Великобритании похоронен Гарри Пэтч, последний ветеран Первой мировой.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн представляет полный список проигравших в августовской войне минувшего года.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».